Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. К началу 70-х годов прошлого столетия политическая система Великобритании была вполне стабильной и устоявшейся. Она представляла собой очень удобную схему. Сначала на выборах побеждала лейбористская партия, а затем в следующий раз победу одерживали консерваторы. Так власть переходила от одних к другим, а затем наоборот. Все происходило цивилизованно, скажем так, по-джентльменски, и работало как швейцарские часы. И по сути эти две партии уже начали походить на две части единого целого. Но однажды, когда в 1974 году консерваторы по плану проиграли выборы, кое-кто из них решил, что так дальше продолжаться не может, и поднял волну недовольства. Стабильная и устоявшаяся система вдруг дала сбой, и началось противостояние. Вскоре появились другие недовольные, возникли разногласия, и партии быстро потеряли единство. Этим расколом умело воспользовалась Маргарет Тэтчер, помните такое имя? Которая сначала стала лидером партии консерваторов, а затем победила на выборах и стала премьер-министром Великобритании. К чему я рассказал вам эту историю? Если помните, в прошлый раз, изучая книгу Неемии, мы начали говорить о противостоянии. О противостоянии, которое приходит извне. Когда Божий народ стал на путь созидания Божьего дела, когда у Неемии и его соратников стало все получаться, тут же нашлись противники. Это были внешние враги. Санбалат, правитель Самарии, Тавия, правитель Аммона, арабы с аммонитянами и жители Ашдода. Сначала они начали высмеивать иудеев, а когда издевательства и насмешки не помогли, они создали антииерусалимскую коалицию и собрались идти на Иерусалим войной, чтобы учинить расправу над его жителями. Но Господь не позволил их замыслам осуществиться. И вот, вдохновившись Господом и его силой, Неемия и жители Иерусалима продолжили строительство. Они научились жить в противостоянии и успешно преодолевали противление извне. Они продолжали восстанавливать стены, и народ, как написано, работал от всего сердца. Однако при изучении 4 главы Священное Писание обращает наше внимание на одно обстоятельство. В то время, когда внешние враги строили коварные планы и готовились к войне, внутри стало назревать недовольство. Книга Неемии, 4 глава, 10 стих. «А тем временем народ иудейский говорил, силы насильщиков на исходе, а здесь так много мусора, что мы не можем отстраивать стену». Если в случае с Маргарет Тэтчер недовольство и разногласия в конечном счете послужили ко благу Великобритании, то вот в 5 главе книги Неемии недовольство превращается в настоящую проблему и появляется сильное противостояние, сильное противление Божьему делу уже изнутри. И парадокс в том, что внешние враги причиняют меньше проблем, меньше боли и страданий, чем внутренние разногласия и недовольство среди своих же. Как же Неемия справлялся с противлением изнутри? Как он жил и побеждал в таком противостоянии? Об этом мы сегодня и поразмышляем. Я приглашаю вас к чтению 5 главы книги Неемии. Напомню, что мы изучаем эту книгу в современном переводе. Итак, книга Неемии, 5 глава, прочтем полностью с 1 по 19 стих. «В народе среди мужчин и жен поднялся сильный ропот на своих братьев-иудеев. Некоторые говорили, нас, наших сыновей и наших дочерей много, и чтобы кормиться и жить, нам нужно зерно. Другие говорили, нам приходится закладывать свои поля, виноградники и дома, чтобы достать зерна во время голода. А были и такие, которые говорили, нам приходится занимать деньги, чтобы платить царю налог на наши поля и виноградники. Мы из той же плоти, что и наши соплеменники, и наши сыновья такие же, как у них, но нам приходится отдавать своих сыновей и дочерей в рабство. Некоторые из наших дочерей уже порабощены, но мы бессильны, потому что наши поля и виноградники принадлежат другим. Услышав их ропот и эти жалобы, я очень рассердился. Обдумав, я обвинил знать и начальствующих. Я сказал им: «Вы берете проценты со своих братьев». Из-за них я созвал большое собрание и сказал: «Всеми силами мы выкупали наших братьев-иудеев, которые были проданы язычникам, а теперь вы продаете своих же братьев, которых нам приходится выкупать». Они молчали, потому что им нечего было сказать. Тогда я сказал: «То, что вы делаете, нехорошо. Разве вы не должны ходить в страхе нашего Бога, чтобы избежать порицания наших врагов-язычников? Я, мои братья и слуги также даем в долг народу деньги и зерно. Давайте прекратим брать проценты. Немедленно верните им их поля, виноградники, масличные рощи и дома, а также проценты, которые вы им назначили, сотую часть денег, зерна, молодого вина и масла». «Мы вернем это», — сказали они, — «и не потребуем больше от них ничего. Мы сделаем, как ты говоришь». Я призвал священников и заставил знать и приближенных дать клятву в том, что они выполнят обещанное. Еще я вытряхнул свою одежду и сказал: «Так, пусть же Бог вытряхнет всякого человека, который не сдержит этого обещания из его дома и добра. Так, пусть же этот человек будет вытряхнут и опустошен». И все общество сказало «Аминь» и прославило Бога. И народ сделал так, как и обещал. Более того, с 20-го года правления царя Артаксеркса, когда я был назначен наместником в земле иудейской, до его 32-го года правления 12 лет ни я, ни братья мои не ели пищи, предназначенной для наместника. Прежние наместники, которые были до меня, возложили на народ тяжкое бремя и брали у них 40 шекелей серебра, помимо пищи и вина. Даже их слуги помыкали народом. Но я, почитая Бога, так не поступал. Напротив, я посвятил себя работам по восстановлению стены. Все мои слуги были собраны туда для работ. Мы не покупали земель. Более того, за моим столом ели 150 иудеев и начальствующих, не считая тех, кто приходил к нам из окрестных народов. Каждый день у меня готовили одного быка, 6 отборных овец и птицу, а каждые 10 дней в изобилии подавали всякого рода вино. Несмотря на это, я никогда не требовал пищи, предназначенной для наместника, потому что и без этого народу приходилось тяжело. Вспомни мне во благо, Боже мой, все, что я сделал для этого народа». С первых же слов этой главы мы видим проблему и ее масштабы. Посмотрите, поднялся сильный ропот. Слово «ропот» используется в большинстве русских переводов и означает оно «недовольство», выражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами. То есть вечерком, за ужином с семьей, или где-то на рынке, или по дороге на строительство стены, или просто в разговорах между собой люди стали выражать недовольство. Негромко, но довольно часто. Причем роптали все, и мужчины, и женщины. И с каждым днем это недовольство росло, и вскоре оно перестало быть незаметным и негромким, оно переросло в сильный ропот. В украинском переводе и в переводе короля Иакова сказано, что это было не просто громкое возмущение, не просто сильное недовольство, а поднялся большой крик. Как мы видим, причиной такого большого крика стали не внешние причины, не враги, а свои братья-иудеи. Что же они такого натворили, что вызвали такое сильное недовольство в народе? На что жаловались люди? Давайте мы еще раз прочтем отрывок со 2 по 5 стих. «Некоторые говорили: нас, наших сыновей и наших дочерей много, и чтобы кормиться и жить, нам нужно зерно. Другие говорили: нам приходится закладывать свои поля, виноградники и дома, чтобы достать зерна во время голода. А были и такие, которые говорили: нам приходится занимать деньги, чтобы платить царю налог на наши поля и виноградники. Мы из той же плоти, что и наши соплеменники, и наши сыновья такие же, как у них, но нам приходится отдавать своих сыновей и дочерей в рабство. Некоторые из наших дочерей уже порабощены, но мы бессильны, потому что наши поля и виноградники принадлежат другим». Как мы видим, возмущенные иудеи определили четыре острые проблемы. Во-первых, многодетным семьям не хватало еды, и они говорили: нам нужно зерно, чтобы кормиться и жить. Они хотели нормальной человеческой жизни в своих семьях и на своей земле. И согласитесь, кто будет думать о восстановлении стены, когда в желудке пусто? Когда дети дома сидят голодные и просят: папа, дай покушать. Какая тут работа, какое тут восстановление стены? Во-вторых, люди настолько обнищали из-за этой стройки, что стали голодать. Им некогда было возделывать поля, им некогда было обрабатывать виноградники, потому что они все время были на работе, они все время были заняты на стройке. Вывоз мусора, постройка стены, а еще и вдобавок ко всему и охрана стройки. Доходило до того, что людям приходилось спать в одежде, в полном снаряжении, чтобы в любой момент отразить нападение врагов. Когда тут огороды вскапывать и картошку садить, если ты постоянно занят Божьим делом? В отчаянии люди стали закладывать свои поля, виноградники и даже дома, чтобы хоть как-то выжить. В-третьих, хоть люди и делали Божье дело, царские налоги никто не отменял. Оплатить их было нечем. Из-за постоянной занятости на строительных работах людям некогда было заниматься собственным бизнесом. Прибыли не было, поэтому приходилось лезть в долги, брать кредиты, закладывать имущество. Но все эти проблемы усугублялись еще и тем, что когда закладывать уже было нечего, а в долг никто не давал, люди вынуждены были идти на крайние меры. Они отдавали своих сыновей и дочерей в рабство. Была еще четвертая проблема, которая, можно сказать, была определяющей. На фоне вот этого всеобщего голода и обнищания народа знать и начальствующие укрепились и пошли в гору в своем бизнесе. В то время как другие гнули спины и потели на стройке, вот эти бизнесмены давали в долг деньги и зерно и на этом неплохо зарабатывали. Когда человек приходил брать в кредит, они охотно его давали, но давали под такие проценты, что люди были вынуждены продавать им же свое имущество, свои поля и виноградники. Хотя давать в долг было обычной практикой среди языческих народов и даже среди иудеев, Священное Писание категорически запрещало брать высокий процент со своих соплеменников. В книге Исход, 22 глава, 25-26 стих мы читаем: «Если даешь взаймы бедняку из моего народа, то не будь как ростовщик, не налагай процентов. Если возьмешь у ближнего в залог одежду, то верни ее к закату». Книга Левит, 25 глава, с 35 по 37 стих: «Если твой соплеменник обеднеет и впадет в зависимость от тебя, помоги ему, как помог бы чужеземцу или временному жителю, чтобы он жил с тобою и дальше. Не бери с него процентов, бойся своего Бога, чтобы твой соплеменник жил с тобою и дальше. Не одалживай ему под проценты и не продавай ему пищи ради прибыли». Еще одно место я прочитал сегодня утром. У нас есть телеграм-канал, где мы ежедневно читаем Библию. И вот сегодня утром в чтении я нашел еще одно место, которое также запрещало брать проценты. Книга Второзакония, 23 глава, 19 стих. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост». То есть мы видим, что Священное Писание категорически запрещало брать проценты. Но вот эти бизнесмены, потеряв всякий страх Божий, стали приобретать себе в рабы своих же сродников и их детей. А те были вынуждены продаваться из-за глубокого обнищания. Бедным иудеям просто деваться было некуда, а их же соплеменники без всякого страха перед Богом взяли и поработили их, пользуясь тяжелыми временами. Согласитесь, ситуация серьезная, если не сказать критическая. Массовый ропот и недовольство в экстремальных условиях могут усилить тяжесть самих же условий настолько, что все дело Божье может развалиться в одно мгновение. Поэтому неудивительно, что Неемия сильно разгневался. Он гневался, потому что свои же люди делают очень плохие вещи. Он гневался, потому что Божье дело оказалось под угрозой, причем не из-за врагов, не из-за давления извне, а потому что противление Божьему делу создали изнутри свои же. Определенно, надо что-то с этим делать. Проблему надо решать. И лукавит тот, кто говорит, что всегда все надо терпеть и молча ждать вмешательства Бога, даже когда беззаконие среди Божьего народа видно явно. Нет, друзья, не нужно ждать. Проблемы всегда надо стараться решать, если это возможно. С Божьей помощью, под Его водительством, прося у Бога мудрости, но решать. Причем решать открыто, а не втихаря, недовольно там перешептываясь между собой. Когда Христос пришел в храм и увидел, что Его превратили из места поклонения Богу в базар, в место для выгодного бизнеса, Он не отозвал начальствующих храма в сторонку, чтобы шепнуть им там на ушко: «Ребята, ну как-то некрасиво, а? Я пришел в храм, а тут такое. Давайте тихонечко, быстренько наведите тут порядок, чтобы в глаза ничего не бросалось». Нет. Христос, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менящиков рассыпал, а столы их опрокинул. Апостол Павел и Коринфянам, и Галатам, не стесняясь, указывал на их проблемы. Например, Коринфянам он писал, первое послание Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, пожалеть? Простить? Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Павел не боялся, что коринфяне обидятся и церковь развалится. Он призывал решить проблему, чтобы церковь была здоровой, чтобы она и дальше могла расти и совершать труд для славы Божьей. Павел не испугался даже самого апостола Петра, того самого, о котором Христос сказал: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Прибыв в Антиохию, Петр обнаружил, что местные верующие, как иудеи, так и бывшие язычники, вместе собираются за трапезами, вместе кушают, не соблюдая еврейских законов о пище. По причине откровения, которое Петр получил в доме Симона Кожевника, глава апостолов чувствовал себя вправе есть вместе с язычниками, не соблюдая никаких еврейских традиций. И это служило веским свидетельством и доказательством единства как иудеев, так и язычников во Христе. Но проблема возникла, когда в Антиохию прибыла из Иерусалима группа иудеев. Они настаивали на необходимости соблюдения закона и, в частности, на необходимости обрезания. На Петра подействовало их присутствие, и он постепенно, но явно стал удаляться и устраняться от язычников. Поступая таким образом, Петр как бы показывал, что церковь Христа разделяется на две части – на иудейскую и языческую. Это лицемерие Петра повлекло за собой лицемерие прочих иудеев и даже Варнавы. Реакция Павла на происходящее была быстрой и решительной. Послание к Галатам, 2 глава, 14 стих. «Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Павел не испугался самого апостола Петра, потому что решать проблемы нужно. Но решать проблему, друзья, это непростой путь, поэтому немногие идут по нему. А уж если и идут, то только потому, что проблема доведена до крайности, и хуже уже некуда. В этом случае нужда заставляет хоть как-то действовать. А ведь можно было и не доводить ситуацию до такого состояния. Будучи лидером от Бога, Неемия не проигнорировал проблему. Он не предпринял ничего для того, чтобы тихонечко замять шум ропота и разогнать демонстрацию. Нет, напротив, он сделал 4 практических шага, чтобы решить проблему. Еще раз прочтем книгу Неемии, 5 глава, 7 по 11 стих. «Обдумав, я обвинил знать и начальствующих. Я сказал им, вы берете проценты со своих братьев. Из-за них я созвал большое собрание и сказал, всеми силами мы выкупали наших братьев-иудеев, которые были проданы язычникам, а теперь вы продаете своих же братьев, которых нам приходится выкупать». Они молчали, потому что им нечего было сказать. Тогда я сказал, то, что вы делаете, нехорошо. Разве вы не должны ходить в страхе нашего Бога, чтобы избежать порицания наших врагов-язычников? Я, мои братья и слуги также даем в долг народу деньги и зерно. Давайте прекратим брать проценты. Немедленно верните им их поля, виноградники, масличные рощи и дома, а также проценты, которые вы им назначили, сотую часть денег, зерна молодого, вина и масла». Первое, что сделал Неемия, он все хорошенько обдумал. Да, он был крайне возмущен происходящим. Но прежде чем кого-то в чем-то упрекать, он сел, подумал, проанализировал ситуацию, а лишь затем принялся обличать виновных. К сожалению, мы часто поступаем с точностью да наоборот. Сначала мы гневаемся, говорим всякие обидные слова, достаем шашку и давай рубить голову направо и налево. А уж потом думаем и сожалеем о том, что натворили глупостей. Многие вопросы мы решаем в гневе, не подумав об истинных причинах и последствиях. В связи с этим один христианский писатель сказал, «Даже мудрые люди не получают выгоды от своей мудрости из-за того, что недостаточно все продумали и не уделили должного времени размышлениям». Поэтому, друзья, всегда обдумывайте, что вы будете говорить. Проверяйте факты и не основывайтесь на слухах и сплетнях. Хорошенько все обдумав и определив источник проблем, Неемия делает следующий шаг. Он призывает знать и начальствующих, чтобы открыто сказать им о проблеме. Он недвусмысленно дает понять, что это именно они являются причиной недовольства и ропота в народе. Вы берете проценты со своих братьев. Фактически этими словами Неемия обвиняет знать и начальствующих во грехе, потому что они нарушали Писание, которое, как вы помните, запрещало наживаться на своих братьях. Разумеется, Неемия рисковал, потому что это были богатые люди, которые могли жертвовать на восстановление стены немалые суммы, и Неемия в одночасье мог лишиться их поддержки. И вот в таких случаях всегда есть искушение – промолчать и не поднимать бурю. Очевидно, личная беседа и увещевание не сильно подействовали на знать и начальствующих, поэтому Неемия предпринимает следующий шаг. Он останавливает стройку, созывает большое собрание и озвучивает проблему при всех. Неемия собирает людей, чтобы они были свидетелями сказанного и могли подтвердить обличение. На общем собрании он открыто обличает тех, кто наживается на своих братьях, тех, кто нарушает Священное Писание. В 9 стихе мы читаем, «То, что вы делаете, — говорит Неемия, — нехорошо. Разве вы не должны ходить в страхе нашего Бога, чтобы избежать порицания наших врагов, язычников?» Если провести параллель, то, говоря современным языком, Неемия применяет церковную дисциплину. И хочу заметить, что основания для вот таких решительных мер были очень серьезны. Во-первых, у знати и начальствующих напрочь отсутствовал страх перед Богом. Исповедуя веру в истинного Бога и претендуя на родство с Божьим народом, они пренебрегали Словом Божьим и Его заповедями. Они отдавали предпочтение мирскому богатству. Во-вторых, поступая нехорошо со своими братьями, они давали повод к порицанию со стороны врагов-язычников, повод к тому, чтобы хулилось имя Божие и Божий народ. Если обобщить все это, то можно сказать, что у богатых людей, знати и начальствующих не было элементарного уважения к Богу. Бог был для них не авторитет. Да, они, может быть, ходили в храм, отдавали десятину, приносили жертвы, но все это они делали без уважения к Богу. Просто потому, что так надо, чтобы другие о них плохо не говорили и плохо не думали. Они делали это все, чтобы не потерять свой авторитет. Таким людям Господь говорит через пророка Малахию. Книга пророка Малахии, 1 глава, 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мной?» Поэтому, друзья, наблюдайте за собой. Оценивайте свое христианство и свое хождение перед Богом. Посмотрите, что на самом деле движет вами, когда вы идете в церковь, или когда совершаете служение, или когда заявляете, что вы христианин. Подумайте о том, кто в действительности является для вас авторитетом. Вы сами, Бог или что-то еще. И помните, мир внимательно смотрит на нас. Как мы живем, что говорим, как относимся к своим братьям по вере, как мы подтверждаем свою веру и как поддерживаем авторитет своего Бога. Чтобы закрепить сказанное, я крайне рекомендую каждому из нас воспользоваться отдельным советом апостола Павла, который записан в послании к Титу, 2 глава, 7-8 стих. «И сам всегда будь примером доброго поведения, учи с прямотой и серьезностью. Слова твои должны быть здравы и неопровержимы, чтобы любой противник устыдился, не имея повода сказать о нас что-либо плохое». Кстати, именно это и делает Неемия на заключительном этапе решения проблем. Он приводит пример правильного поведения из своей собственной жизни. В 8 стихе Неемия говорит: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас». В то время как другие наживались на нуждах народа, Неемия и его соратники тратили средства не на восстановление стены, а на то, чтобы выкупать своих братьев из рабства. В 10 стихе Неемия заявляет: «Я, мои братья и слуги также даем в долг народу деньги и зерно». Очевидно, что к Неемии, к его братьям и слугам тоже приходили люди и брали у них в долг, но брали без процентов и без залога имущества. В самом тексте об этом ничего не сказано, но призыв, который дальше делает Неемия, обращаясь к знатным людям и начальствующим, указывает на это. Неемия говорит: «Давайте прекратим брать проценты». Скорее всего, этот призыв был ко всем слушающим, и к Неемии он имеет отношение лишь в том, что он не отстраняется от всего народа и от его проблем. Неемия не превозносится над другими, мол, посмотрите, какой я хороший, процентов не беру. Нет. Далее он говорит в 11 стихе: «Немедленно верните им их поля, виноградники, масличные рощи и дома, а также проценты, которые вы им назначили». И вот здесь мы видим уже явное указание на то, что Неемия так не поступал. Он не брал проценты. Дальше, в стихах с 14 по 18, Неемия более подробно рассказывает о том, как добрым поведением и правильной жизнью он не давал повода противникам сказать о нем что-либо плохое. Еще раз прочтем отрывок с 14 по 18 стих. «С 20 года правления царя Артаксеркса, когда я был назначен наместником земли Иудейской, до его 32 года правления 12 лет, ни я, ни братья мои не ели пищи, предназначенной для наместника. Прежние наместники, которые были до меня, возложили на народ тяжкое бремя и брали у них 40 шеклей серебра, помимо пищи и вина. Даже их слуги помыкали народом, но я, почитая Бога, так не поступал. Напротив, я посвятил себя работам по восстановлению стены. Все мои слуги были собраны туда для работ. Мы не покупали земель. Более того, за моим столом ели 150 иудеев и начальствующих, не считая тех, кто приходил к нам из окрестных городов. Каждый день у меня готовили одного быка, 6 отборных овец и птицу, а каждые 10 дней в изобилии подавали всякого рода вино. Несмотря на это, я никогда не требовал пищи, предназначенной для наместника, потому что и без этого народу приходилось тяжело. Согласитесь, как мало Неемия получил из того, что мог бы потребовать. Он был назначен губернатором Иерусалима, но хлеба губернаторского он не требовал. Он отказался от всех возможностей и привилегий, которые давало ему его положение. Он не пошел тем же путем, которым шли его предшественники, и не использовал их методов. А ведь можно было бы неплохо подняться. И вот как он сам объясняет проявление вот этого самоотречения. Потому что и без этого народу приходилось тяжело. Поэтому, друзья, выдвигая требования, мы должны задумываться не только о том, справедливы ли они по отношению к нам, но и о возможностях тех, кому мы эти требования предъявляем. Если вам не позвонили из церкви и не поинтересовались вашим здоровьем, это не потому, что про вас забыли, и вы всем безразличны. Подумайте, может быть, просто у них не было возможности. И позвоните сами. Именно так и поступал Неемия. Хотя он мог много брать и много требовать, давал он гораздо больше. Сам Неемия и все его слуги трудились наравне со всеми и не пользовались никакими привилегиями. А ведь они могли воспользоваться своим положением и статусом, которое давало им право на освобождение от всяких общественных работ. При этом они отдавали свои честно заработанные деньги на то, чтобы выкупать своих братьев из рабства. Они не покупали земель, не покупали виноградников, полей и прочей недвижимости, чтобы сколотить состояние. Нет. А еще Неемия постоянно накрывал очень хороший стол на 150 человек и принимал много почетных гостей, и это помимо чужеземцев, которые приезжали к нему по делам. Кто-то может сказать: «Ха, Неемия здесь просто хвастается своими заслугами и напоминает нам фарисея из притчи Христа». Мол, посмотри на меня, Господи, я не таков, как остальные областеначальники. Я не взимал налог с народа, и я и мои слуги не господствовали над народом и не пользовались всеми привилегиями. Мы не отлынивали от работ и не пользовались своим положением. Я и поил, и кормил бесплатно многих, и денег давал без процентов. И при этом я не прекращал строительство, а еще я выкупал из рабства своих братьев и сестер, да и на саму стройку жертвовал немало. Ай да чем я не молодец! Что бы там нам ни казалось, что бы мы там себе не фантазировали, что бы ни говорили люди, труд Неемии с риском для жизни, с бессонными ночами, с противостоянием как извне, так и изнутри не сравнить с заслугами фарисеев по выплате десятины с мятой и тмина. Весят они слишком по-разному. И Неемии на самом деле было чем гордиться. Он пишет, это 15-16 стих, «Прежние наместники, которые были до меня, возложили на народ тяжкое бремя и брали у них 40 шекелей серебра, помимо пищи и вина. Даже их слуги помыкали народом. Но я, почитая Бога, так не поступал. Напротив, я посвятил себя работам по восстановлению стены. Все мои слуги были собраны туда для работ». Вот эти вот слова: «Я почитал Бога», «Я посвятил себя работам по восстановлению стены». Вот оно, правильное основание и правильные цели лидера от Бога. Если все это еще скреплено и правильным отношением к Богу и Божьему делу, то мы можем преодолеть любые противостояния, как извне, так и изнутри. Подведем итоги, друзья. То, что противление изнутри рано или поздно возникнет, это факт. Сколько будут существовать люди, столько же будут существовать и проблемы. И парадокс в том, что внешние враги будут причинять нам меньше проблем, меньше боли, меньше страданий, чем свои же. Поэтому проблемы, как внешние, так и внутренние, всегда надо решать. С Божьей помощью, под Его водительством, прося у Бога мудрости, но решать. И для этого у нас есть четыре практических шага. Во-первых, прежде чем что-то сказать, прежде чем принимать какое-то решение, все хорошенько обдумайте. Помолитесь. Спросите совета у других, если потребуется. Но никогда, никогда не принимайте решение сгоряча или на скорую руку. Во-вторых, все обдумав и определив источник проблем, поговорите с тем, кто мутит воду. И главное, не бойтесь говорить. Уже на этом этапе проблема может разрешиться. Если проблема не ушла, идите дальше, как этому учит Священное Писание. Собирайте большое собрание, призывайте священников, обличайте при всех, но главное, не останавливайтесь. Проблема должна быть решена, иначе Божье дело может остановиться. Ну и, наконец, последнее. Всегда имейте правильное основание, правильные цели и правильное отношение к Богу. И тогда вы сможете преодолеть любые противостояния, как извне, так и изнутри. Да благословит нас Господь научиться жить в противостоянии. Аминь.
Аминь.
Мы помолимся.